говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем тему бюджетного послания, который президент Медведев зачитал правительству и руководителям двух палат парламента. В общем, перекинем, наверное, мостики к актуальным темам, которые связывают нас с историей, потому что в этот день, 20 лет назад, открылся первый съезд народных депутатов СССР, и ему предшествовали первые в советской истории конкурентные выборы. И, в общем, его можно считать историческим. Ну и, наконец, поговорим о том, что сейчас волнует научную общественность и общественность, которая советует президенту Медведеву об общественном договоре, о его такой новой, вернее, этой идее новой реинкарнации, потому что вот ее начали обсуждать и на публичных площадках. И в этой связи, как всегда, наш в этом смысле постоянный гость Александр Аузан, профессор, зав. Кафедры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ, президент Института национального проекта «Общественный договор». Добрый вечер,
Александр. Добрый вечер. Здравствуйте.
А вы можете присылать нам сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте начнем все-таки с бюджетного послания, потому что я вот уже, вы поняли даже по нашему предварительному разговору, что очень хочется продраться через некоторое количество чиновничьих понятий и конструкций, которые были озвучены. Но все-таки, прежде чем я буду вас спрашивать, а вы как экономист пытаться ответить...
Я попробую.
Да. Вообще, поскольку это новый жанр для президента Медведева, да, зачем этот публичный жанр для такого статусного междусобойчика, по-вашему?
На самом деле вопрос о бюджете 2010 года – это критический вопрос. За ним стоит очень тяжелая дискуссия, скажем так, о том, что ожидает страну и что ожидает мир в условиях экономического кризиса. Потому что где концентрируются все вопросы, все прогнозы в представлении о том, у нас хватит ресурсов для того, чтобы перемахнуть через пропасть и при этом ничего не менять.
Mm-hmm.
На этом стоит традиционная политика, что мы можем сохранить все как есть. Мы
проскочим,
все
это такая очень русская история.
Проскочим, да. Либо мы считаем, что кризис не позволит нам этого сделать. Или какие-то иные соображения, например, мы хотим развития в стране, потому что кризис показал еще одну вещь. 5 лет в стране практически ничего не сделано. Мы профукали период подъема. Об этом, по-моему, теперь говорят даже представители
ленивый
власти.
Разве что не говорит,
да.
это правда.
Поэтому
все, о чем
вот
вы говорили
все это
раньше.
Концентрируется в простых денежных решениях. Какой будет бюджет 2010 года?
Да, но ведь, как я понимаю, и раньше этот бюджет могли рассмотреть все те же люди, которые сидели за этим столом. Почему понадобилось президенту, вот практически Медведев Путину произнес сегодня все то, что он произнес, кстати, довольно пессимистично,
да,
потому
да,
что...
На мой взгляд, президент ближе к экономистам многочисленным, которые считают, что кризис далеко не заканчивается, что кризис будет долгим.
Ну и вот это вот как можно трактовать, что он упрекает свое правительство в том, что они чего-то не досмотрели, или он, по-вашему, ну то, что я успел прочитать, ну принципиально какого-то нового стратегического направления трудно обнаружить?
Там можно обнаружить вот что. Ведь обычно было как? Обычно был такой документ, президентское бюджетное послание, бумажка шла в правительство, с ним работало правительство, Министерство финансов, на основе этого правительство делало проект, вносило в Государственную Думу. Сейчас это озвучено. Почему озвучено? потому что сейчас это бюджет всегда дискуссионный вопрос, потому что деньги, это интересно всегда многим. Но сейчас это конфликтный вопрос о том, мы закладываемся на тяжелые времена, которые предстоят, и тогда будут и другие следствия, не только бюджетные. Или мы считаем, что проскочим. Вот сегодняшнее выступление, те установки, которые там президент озвучил, мне кажется, показывают, что президент полагает, что кризис будет длинным, что необходимы изменения в бюджете соответствующие, а значит, и не только в бюджете.
Хорошо, а можно я все-таки еще тогда уточню? Вот с Медведевым закончим, с его мотивацией, которую вы можете как-то трактовать, и мы с вами можем как-то
да,
трактовать.
Да, потому что меня зовут Александр Аузан, а не Дмитрий Медведев.
Да, безусловно. Мне... Ну да. Вот смотрите, ваш коллега Игорь Юргенс, да, ваш коллега по ИНСОРу, по Институту современного развития, который считают мозговым центром, вы советуете президенту, давая на прошлой неделе интервью британской газете Daily Telegraph, сказал, что, опять же, переводы очень разные везде. Он говорил чуть мягче, переводит чуть жестче, британцы добавляют к этому. Но суть сводится к тому, что Владимир Путин сосредоточил власть в руках узкой правящей элиты, создал систему, основанную не на институтах, а на вертикали власти, которая вот и немножко зашаталась при первых признаках финансового кризиса. Ну, в общем, такое вполне серьезное обвинение. И Дмитрий Медведев, произнося сегодняшнее бюджетное послание, ну, наверняка его имел в виду. Это как-то вообще связанные вещи?
Я, честно говоря, не вижу, что тут такого нового. Мы больше года назад стали говорить о том, что строительство вертикалей на самом деле не дало тех результатов, на которые рассчитывали вертикалестроители, что страна не развивается, что если страна хочет модернизации, то нужно ходить другими путями. Мы тогда написали, мы группа экономистов «Сигма», еще до появления Института современного развития, написали книгу «Коалиции для будущего», где разные сценарии смотрели возможности модернизации. И с подходами этой книги будущий президент Медведев согласился, когда он возглавил попечительский совет нашего института. Поэтому что здесь нового? То, что вертикаль не позволяет модернизироваться экономике.
То, что Юргенс теперь олицетворяет вроде бы вот на Западе такой голос Медведева, то, чего, может быть, не всегда он может сказать. Вот, наверное, только это.
Сказал, что Институт современного развития это говорил. Продолжает говорить и на этом строить свои рекомендации. Именно поэтому нас атакуют по каким-то вопросам наши позиции сейчас жестче, чем год тому назад, потому что сами вопросы обострились, и, к сожалению, какие-то события показали, что мы были, увы, правы в прогнозах, что прежняя система не справляется, потому что там просто нет институтов. Я это могу сказать еще раз, когда нам говорят, что надо сплотиться, любая нация сплачивается вокруг институтов в условиях кризиса. Простите, вокруг каких институтов? Есть персоналии и группы интересов. Нам предлагают сплотиться вокруг персоналии и группы интересов? Понятно. А вот вокруг каких институтов? Непонятно. Потому что институты как раз все это время исчезали.
То есть можно, и мы вот перейдем потом плавно к экономике, к общественному договору. Я просто еще раз уточню. То есть вы считаете, что сегодняшнее чтение бюджетного послания президента Медведева это скорее позитивный шаг, а не то, что, скажем, другая группа интересов предложила ему заявить о том, что все не очень хорошо, потому что до сей поры он этого не заявлял?
Я бы сказал так. Группа интересов есть всегда. Какие-то повороты в политике соответствуют интересам одних групп и противоречат другим. Одно и другого совершенно не исключает. Но я вижу значение того, что сегодня заявил президент Медведев, в том, что по остро дискуссионному вопросу о том, какой будет кризис, и поэтому как нужно строить бюджет и прочие отношения, президент высказался понятно. Кризис будет длинным. Надо перестраивать бюджет, надо и, скорее всего, из этого следует, надо перестраивать не только бюджет.
Александр Аузан, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом говорим со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Вместе с профессором-экономистом Александром Раузаном мы сегодня обсуждаем и только что прозвучавшее бюджетное послание, которое огласил президент, и, собственно, как вот будет развиваться общественная, политическая, экономическая ситуация в ближайшем будущем, и вообще, какие социальные группы готовы что-нибудь менять или, по крайней мере, модернизировать. Это я такой мостик перекидываю к общественному договору. Но сначала все равно немножко вот о тех вещах, которые для людей в бюджетном послании важны, безусловно, потому что президент сегодня говорил о том, что бедность пенсионеров приказана искоренить, и средняя пенсия в 2010 году должна быть 8 тысяч. Это вот много или мало, хотелось бы понять, и как это будет укладываться в оптимизацию бюджета, и то, что, опять же, в положении, которое было высказано Медведевым, бюджетные субсидии не должны расходоваться на что угодно. Ну, правда, было уточнение, компании должны отдавать приоритет дивидендам, а не бонусам руководству. Еще одна очень важная для населения, для людей тема, фраза, через которую продраться довольно сложно, звучит она так. Реализуя различные программы, в том числе и приоритетные национальные проекты, которые требуют и будут требовать особого внимания, мы должны внедрять современные формы предоставления медицинских, образовательных и иных социальных услуг, не бояться переходить во многих случаях от производства услуг к их приобретению государством в интересах граждан на конкурентном рынке, но только там, где это приводит к снижению затрат и повышению качества услуг, а не наоборот, сказал глава государства. Ну и, наконец, последнее, что я бы хотела, чтобы вы прокомментировали, Александр Александрович. С 2010 года единый социальный налог, так называемый ЕСН, будет заменен на взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Но суммарная ставка их будет равной нынешним ЕСН, 26%. И вместо трехступенчатой регрессивной шкалы, которая действует в настоящее время, будет фактически двухступенчатая регрессия. Зарплата сотрудников, которые получают до 415 тысяч рублей в год, будет взиматься 26%, а свыше 415 – 0%. При этом с 2011 года суммарная ставка взносов вырастет до 34%. Вот если можно, вот эти вот в цифрах и фактах важные для жизни людей обстоятельства прокомментируйте.
По пенсии. Угу. На мой взгляд, это решение правильно и с точки зрения антикризисной политики, потому что один из способов борьбы с кризисом – это так называемая накачка спроса. И когда мы одновременно решаем проблему старшего поколения, которое и до кризиса было обеспечено, прямо скажем, не вполне, и тем самым работаем на смягчение кризиса, это правильно. Тут единственная задача – не войти в виток инфляции, потому что мы, старшее поколение, хорошо помнит начало 90-х годов. Можно очень сильно поднимать пенсии и зарплаты, но они будут резко отставать от того, что происходит с ценами на продукты, товары, коммунальные услуги и так далее. По бюджетным субсидиям, не бонусы, а дивиденды, я бы сказал, что тут мы заметно отстаем от других стран, потому что там первый вопрос встал о том, прямо осенью 2008 года, что за что высшие топ-менеджеры получают колоссальные премии, когда рушится та система, за которую отвечали эти топ-менеджеры. Поэтому тут нечего комментировать. Я бы сказал, что нужно было раньше. По поводу медицины и образования. Таинственная фраза означает следующее. Есть государственные медицинские и образовательные учреждения. Есть негосударственные. При этом государственные сейчас преобразуются в автономные организации, и идея состоит в том, что кто сказал, что государственные деньги на медицинское образование должны получать только те, кто раньше был государственным?
Угу.
Потому что, по идее, деньги должны следовать за пациентом. Вот идут пациенты лечиться туда, потому что там лучше технологии или лучше врачи, и государственный заказ должен идти туда же. Государственный заказ должен обеспечивать людей там, где они получают лучшие услуги по желательно меньшей цене. Поэтому таинственная фраза про покупку услуг, а не только производство, означает, что не только государственные, но и негосударственные медицинские образовательные организации вправе рассчитывать на государственные деньги.
Что ж так не сказать-то, вот, кажется мне просто. Ну, хорошо, ладно, я...
Ну, так не сказать, ведь да. Все говорят своим языком.
Понятно.
В данном случае, простите, президент обращался к членам правительства, которые этот язык замечательно понимают.
Угу. Ну,
и
да.
Я думаю, что правительство было бы потрясено, если бы президент обратился на другом языке, говоря о таком документе, не очень популярном по стилю, по технике, как бюджетное послание.
Значит, хорошо, а этот механизм какой? Вот, ясно, что это, конечно, не дело президента. Вот.
Ой, это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что как человек, который, как и вы,
да,
профессор Качкаева, знаем, что происходит внутри системы высшего
образования,
мы понимаем, что сделать механизм, когда существует, скажем, с одной стороны, реальный государственный заказ на производство специалистов, которых потом государство, если заказало, то, наверное, куда-то намерено и трудоустроить. Это одно. Сделать тендер бюджетных средств, кто сделает лучше, и при этом не снижая стандарты и обеспечивая приличное образование, это второе. Как это все делать, мало кто знает, потому что эксперименты в образовании – штука очень сложная, и я бы сказал, обоюдоострая, как мы наблюдаем,
знаем,
это по единому,
да,
государственному,
да,
экзамену. Поэтому здесь для бюджетного послания важно что? Хотелось бы сделать больше, применяя новые механизмы и при этом не понижая качество услуг для населения и не делая это платными услугами для населения. Что платило государство.
Так, ну и последний там вот мой был единый подпункт социальный про налог, да.
Это, к сожалению, самый тяжелый вопрос, потому что, на наш взгляд, до сих пор не найдено хорошего решения, что делать в будущие годы с пенсионным фондом, как его формировать. И с осени прошлого года возобладала идея, что давайте мы поднимем социальные налоги и таким путем решим вопрос. Но мы ведь решаем вопрос про будущих пенсионеров, про социальные выплаты, но одновременно мы удорожаем рабочее место. Поэтому я полагаю, что идея, что 34% будет более высокий социальный налог в 2011 году, когда нужно будет рассасывать безработицу, это не очень удачная идея. Потому что в этих условиях мы в лучшем случае получим нелегальную занятость, либо мы не получим нелегальной, ни нелегальной занятости. А положение на рынке труда, я бы призвал не обольщаться цифрами по снижению безработицы в мае, потому что, как справедливо сказала Татьяна Малева, один из лучших в стране специалистов по рынкам труда, она журналистам сказала: вы ко мне приходите, когда вырастут цифры по занятости, а когда падают цифры по безработице, это объяснить легко. Люди устали регистрироваться на бирже, поехали на дачи,
плюнули,
а потом они,
да,
в октябре вернутся, а в июле-августе у вас будут очень хорошие цифры.
Ну и что, ваш прогноз-то какой? Или ее прогноз,
прогноз
какой?
Прогноз по безработице?
Да.
Безработица реально, скорее всего, продолжает расти. А как ей не расти, когда мы имеем, как справедливо сказал президент, мы имеем спад гораздо глубже, чем мы,
да,
рассчитывали.
И он сказал, что впервые за последние 10 лет расходы будут выше доходов, и дефицит бюджета составит не менее 7%. Ну, а ваши коллеги, которые более пессимистично настроены, еще большую цифру дают.
Главный вопрос, какой дефицит бюджета будет в 2010 году, потому что резервы-то не беспредельные. И похоже, что выше 4-5% дефицит бюджета в следующем году мы себе позволить не можем.
Ничего себе, а даже президент говорит, что больше.
Семь, он говорит об этом,
Об этом?
Это
год. Если про будущее.
Этот год, да. Поэтому вот эти мрачные характеристики про нынешний год, они все-таки как-то смягчаются и сглаживаются тем, что деньги есть резервные, но они не беспредельны.
Давайте послушаем. Андрей у нас тут давно на трубочке, да, наушники возьмите перед новостями. Из Москвы. Андрей, здравствуйте, мы вас
слушаем.
Здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Андрей.
У меня три вопроса. Первый вопрос связан с тем, что вот как возник кризис в мировой, мы знаем, а как вот у России возник при такой высокой цене на нефть? Просто тут очень очевидно, что деньги получены.
Вы давайте,
нефть,
давайте вопрос задавайте.
В элите, в карманах элиты, а не в казне. А вопрос такой, вот по бюджету, ведь $500 миллиардов, которые Россия должна западным кредиторам, в бюджете вообще не отражены. Что же будет, когда после осени западные кредиторы потребуют вот этот долг? Потому что что же тогда получится за кризис?
Понятно.
Третий вопрос есть или все? Вот, собственно, вы их сформулировали. Ну, все.
Так, Андрей, по первому туда. Вопросу. Кризис в России... мировой кризис чем отличается? Он начинается во всех странах по некоторым общим причинам, а потом в каждой стране начинается свой кризис по своим причинам. И в России вот эти высокие цены на нефть нас и тряханули, потому что у нас вся экономика была настроена на то, что мы бесконечно будем получать пенсию. Страна, которая получает огромную пенсию и может ничего у себя не перестраивать, жить как живется. Вот я бы сказал, что это главная причина, которая экономически выражается в том, что нет диверсификации экономики, то есть не развиты ни сырьевые отрасли, нет современных институтов, не работает правосудие, рейдеры отнимают собственность и так далее, высокая коррупция. Поэтому сейчас мы уже расплачиваемся не за ошибки с американским регулированием финансовой системы, а ровно за свои собственные ошибки. У нас свои причины того, что происходит во всех странах мира, но происходит по-разному. Про долг Российской Федерации. У Российской Федерации долги невелики. Внешнего долга у Российской Федерации считают, что и нет. Другое дело, что большие долги есть у государственных и частных компаний крупных, за которые вроде бы бюджет-то не отвечает, Российская Федерация не отвечает, но поскольку в залоге там лежат пакеты акций этих компаний, то вот правительство говорит, мы не будем платить эти долги, мы один раз помогли осенью и больше платить не будем. Но если встанет вопрос об отторжении крупного пакета акций «Газпрома» в пользу иностранных...
То я думаю, что сильно подумают.
Я тоже думаю. Поэтому Андрей прав, что эти вещи не закладываются. В том-то и драма.
Александр Наузан, мы продолжим сразу же после новостей. В эфире программа «Продолжительность жизни после 22». Ее ведет Михаил Соколов. «Церковная жизнь русской Праги». Беседа с Владимиром Гавриневым.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мировое сообщество резко осудило проведенные Северной Кореей ядерные испытания. С заявлениями по этому поводу выступили США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Россия и другие страны. Совет Безопасности ООН собирается сегодня на экстренное заседание, чтобы обсудить ядерные испытания в КНДР. Дефицит федерального бюджета в этом году составит не менее 7% валового внутреннего продукта, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. По словам Медведева, это оптимистичный прогноз. В условиях глобального кризиса экономике России предстоит более глубокий спад, чем ожидалось. Генерал-лейтенант Владимир Шаманов назначен на должность командующего воздушно-десантными войсками России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Суд в Москве прекратил рассмотрение дела о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. По сообщению агентств, Следственный комитет при прокуратуре России отозвал из суда ходатайство об аресте как преждевременное и незаконное. Милиционер, сбивший на машине в Москве беременную женщину, уволен из правоохранительных органов. По сообщению одного из подразделений МВД, где служил этот милиционер, он полностью признал свою вину. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. Об этом сообщили в понедельник представители ООН и власти Пакистана. В Багдаде в результате столкновений представителей сил безопасности с группой боевиков погибли не менее 2 человек, 3 полицейских ранены. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Александр Аузан, общественный деятель, экономист, профессор МГУ, сегодня в нашей студии. Мы обсуждаем, ну, актуальную тему, разумеется, бюджетное послание. И все-таки хотим мы перекинуть мостик к тому, чем Александр Александрович занимается как ученый, тому, что называется общественный договор, контракт между всеми социальными слоями и группами в обществе, о таком неком консенсусе по поводу того, как мы живем и жить будем. Потому что вот 14 мая была прочитана лекция публичная господином Аузаном, и она вызвала, как всегда, большую дискуссию, потому что это такой продолжающийся сериал по поводу общественного договора, который, значит, еще в декабре 2008 года, если мне память не изменяет, да? И вот тогда эта идея только возникла, ее начали обсуждать, а теперь она владела умами и тех, кто занимается и государственной идеологией, как я понимаю. Я все правильно трактую, Александр? Более-менее.
Более-менее, да, спасибо.
Дальше, во всяком случае, уточните какие-то иные обстоятельства. Вы можете к нам присоединяться и спрашивать, разумеется, и про послание, и про экономическую ситуацию. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Я просто хочу для наших слушателей уточнить, что вы говорили в своих выводах с год назад, и в том числе в этой студии, делая прогноз, что прежняя формула договора, на которой 5 лет стоял политический режим, лояльность в обмен на стабильность, невыполнима в условиях кризиса, который будет не столько острым, сколько длинным. Теперь вот все обстоятельства и вся ситуация этого года подтверждают ваши слова. Значит, тогда у меня такой вопрос. А на базе чего сейчас можно договариваться? И кто эти договороспособные группы в нынешней ситуации?
Давайте я попробую по-человечески объяснить, да, то, что в терминах философской, экономической, социальной теории звучит иногда устрашающе.
Да, есть такое.
Вот посмотрите, как мы прожили последние 5 лет. С 2003-2004 года экономическое положение стало улучшаться. И фактически власть обеспечила некоторое взаимопонимание с довольно большими группами населения примерно на таких основаниях. Мы вам гарантируем стабильность, а вы обеспечите нам лояльность, чтобы вот без всяких трудностей можно было жить и управлять этой страной. И надо сказать, что, в общем, эта формула была принята, потому что, скажем, социология показывала, что люди были не в восторге от отмены выборности губернаторов. Ну, извините, уже 11% роста реальных доходов средних было в 2004 году в стране. Поэтому вошли вот в такую формулу взаимных ожиданий. Пять лет жили в этой формуле. Конечно, она много кому не нравилась. Кому она не нравилась? Она не нравилась активным группам. Потому что бизнесом стало заниматься труднее. Политикой оказалось вообще невозможно заниматься и так далее, и так далее. Но на этом все стояло, пока не сделали 2 шага. Первое. Объявили, что надо делать модернизацию в 2008 году. А кто будет делать модернизацию? Для этого нужны как раз те самые активные самостоятельные группы, которые вытеснили...
Про которых вы говорите в своем докладе, что их надо разморозить. А я даже теперь не очень понимаю, кого размораживать-то.
Значит, я сейчас скажу, да, потому что есть те, кого уже и не разморозишь, а есть группы, которые реально могут превратиться в субъектов. Так вот, второе обстоятельство – кризис. Потому что, извините, а какая может быть стабильность в условиях, когда безработица уже 10% от экономически активного населения, а, извините, скорее всего, будет и больше. Поэтому прежняя формула не работает, надо менять ожидания. И мы об этом стали говорить в конце 2008 года в Институте современного развития, говоря, что, знаете, господа, нравилась нам, не нравилась прежняя формула, это наши вкусовые пристрастия, но то, что она дальше не устоит по двум причинам. Во-первых, потому что кризис, что уже достаточно, и довольно длинный. А во-вторых, потому что вы осознали, наконец, что за 5 лет ничего не сделано, и надо заниматься развитием, и она тоже не годится для развития. Нам на это отвечают. Ну что вы, имелось в виду совсем другое. Порядок имелось в виду в стране. Но, извините, порядок предполагает предсказуемость правил. Есть в России предсказуемость правил? Нет в России предсказуемость правил. Поэтому договорились просто о том, что никто ничего не меняет. Наша лодка плывет по благоприятному течению и в паруса дует ветер, валютный ветер хороших цен. Все. Лодка по течению дальше, если поплывет, то ее на мель вынесет. Поэтому надо что-то менять не потому, что кому-то хочется менять, а кому-то не хочется, а потому что
неизбежность уже.
Неизбежности не бывает никогда. Никогда не бывает.
То есть можно все-таки и...
Да, потому что вообще... Нет, дело не в этом. Есть некоторый шанс на то, что да, вдруг там вырастут до 80 или 90 долларов за баррель цены, Америка с Китаем выскочит из кризиса, и мы заживем почти как раньше. Почти как раньше, потому что каждый раз нас будет выносить все дальше и дальше от главного течения мировой жизни. В конце концов, мы вот на мели, можно жить на мели? Можно. Будет у капитана там его капитанское положение, бутылка рома и возможность отдавать команды? Будет. Ну, как у северокорейского руководства. Вот они сидят там глубоко на мели. Да, и беспокоит всех. Периодически, да.
Подождите, а ракетки запускают?
Запускают, да. Да, поэтому там на судне пушки-то остались, да. Новые можно построить.
Так хорошо, давайте вернемся. Ну и кто? Вот эти активные группы.
Теперь
что?
Про активные группы.
Олигархи.
Смотрите, кто
опять
остался.
Вернем опять олигархов, губернаторов?
Во-первых, про олигархов. Я думаю, что про олигархов говорить уже даже и не вполне интересно, потому что первое поколение российских олигархов 90-х годов, они в этом кризисе, похоже, что погибли. Во всяком случае, они так, теперь в такой степени заложники государственной помощи, что мне неловко про людей говорить такие вещи, но про активы-то можно, что это ходячие консервы практически. Дальше встанет вопрос, кто захочет эти консервы переделить. Губернаторы, извините, губернаторы сильно пострадали на этом кризисе, потому что у них большие вложения в недвижимость и строительство. Они всеми ногтями и зубами пытаются удержать цены на недвижимость, но, на мой взгляд, это в итоге не получится. А насчет легитимности мало осталось губернаторов, которых из прежних, которых избирали, которые умеют с толпой на улице поговорить, в основном это чиновники.
Это правда. То, что у нас с толпой уже вообще перестали все разговаривать, вот, это
поэтому,
так заметно стало по вчерашнему общению патриарха с молодежью.
Совершенно не думаю, что выход обратно в 90-е годы. Да нет выхода обратно в 90-е годы. Поэтому, когда я говорю про новые активные группы, как субъекты для диалога вот этой власти, я имею в виду не политические партии, которые как-то вот больше призраки напоминают, а гражданские некоммерческие организации, которые еще живы. Да, их стало меньше, это правда, за последние 5 лет особенно, но они, тем не менее, живут и как-то работают. И их можно и нужно разморозить для того, чтобы они могли развернуть деятельность, причем из интересов государства, потому что фронт работ, который выполнен государством, ну, невозможно широкий. Люди, которые способны спасать себя и спасать еще кого-то, они должны сейчас ценность для государства обладать. Малый и средний бизнес. Что такое разморозка для малого и среднего бизнеса? Это не только административные барьеры, потому что сейчас труднее работать, чем 10 лет назад малому и среднему бизнесу, когда он вытягивал из предыдущего кризиса. В антикризисной программе правительства замечательно написано про приоритет малого и среднего бизнеса. Только если мы посмотрим, бьются ли буквы и цифры, когда мы по деньгам начинаем смотреть, выясняется, что помощь-то получает большой бизнес, а малый бизнес короче получает. Поэтому приоритеты-то, объявленные на первой странице обложки, не соответствуют тому, что написано в середине книжки про антикризисную
программу. Александр Александрович, а правильно я понимаю, вот потому что сегодня такая дата, которую не очень отмечают, но, на мой взгляд, она очень важная. Вот
выборы.
Этот первый съезд, союзный, да, депутатов, который, на самом деле, обозначил очень многих персонажей политической сцены следующего 20-летия, да. От Горбачева до Сахарова, от Назарбаева до...
А это и было
до...
перезаключение общественного договора.
И вот,
это оно и было.
Наверное.
Потому что, когда кухонные разговоры вынеслись, мы же так еще
да.
кое-кто кое-что помнит.
Две недели страна сидела, смотрела.
У телевизоров все, либо да. ходила по улице с радиоприемником.
Это же очевидно, что тогда народ себя чувствовал субъектом. Вот понятно, что слишком многое, через многое прошло, и во многом разочаровались, и многое их возможности не использовали. Но это возможно только на каком-то историческом этапе, или это происходит нормальным способом, вот уже много чего испытав и сделав какие-то рациональные выборы?
Я бы сказал, аналогия с 89-м годом, конечно, есть, хотя... Тогда экономическое положение было хуже, а социальное положение было лучше, потому что люди больше доверяли друг другу, социальный капитал так называемый, да. Сейчас даже ухудшение экономической ситуации не выведет такое количество людей на улице, как в конце 80-х. Это не означает, что такого вообще никогда в жизни не произойдет, но... Пока взаимное доверие очень низкое у людей. Поэтому, ну, нельзя в одну и ту же реку войти дважды.
А вот
но
смотрите,
ситуация похожая. Потому что, на мой взгляд, прежняя система, если выживает, то она дает довольно паршивые результаты для страны. Она вот амбициям страны точно не соответствует. То, что может дать так называемый оптимистический вариант быстрого завершения кризиса. А если надо что-то переделывать, то переделать сверху приказами – это невозможно. Это тогда было невозможно, и сейчас невозможно. Нужно, чтобы в этом участвовали разные группы людей, появлялись новые лидеры, с которыми можно разговаривать, потому что нет ничего хуже орущей толпы.
Ну, правильно. Ну, лидеров да. надо пускать к этой толпе,
правильно.
А не загонять их.
Конечно.
И не причем, заматывать.
Причем я бы сказал, что это еще проблема, откуда сейчас лидеров взять.
Да.
Потому что похоже, что в политических партиях они перевелись. А напоминаю, что еще, слава богу, есть депутаты, бывшие депутаты-одномандатники, неважно, вошедшие в политические фракции и партии, не вошедшие, которые личным доверием пользуются в стране. И таких сотни три, имею в виду
поменьше,
законодательные
наверное.
Собрания.
А, все-таки да, три вы считаете, да?
На страну наберется. Наберется. Поэтому важно только понять, что мы от символического договора, когда общение одностороннее шло через телевизор, переходим к совершенно другому типу договора. Я не знаю, каким он будет, но понятно, что он должен состоять в реальных взаимодействиях.
В том числе через телевизор, когда люди будут открывать рот, а их не будут обрезать
но
или не будут бояться.
Но тогда на телевизоре нужны абсолютно другие правила игры, потому что для начала давайте к живым эфирам вернемся. Там другая энергетика,
а вот, кстати,
другая
послушайте, а почему все-таки вот из всех игроков всей политической сцены, да, вот все как-то выродилось, вымерло или закатали в асфальт, а вот церковь, и это, по-моему, вопрос, который у вас тоже
мне
спрашивали,
задавали, да,
интересовались.
Да, на
эта институция так сильно поднялась, и такое влияние сейчас, пожалуй, единственная, наверное, институция в стране.
Я думаю, что...
Или это тоже, скорее, такая больше тоже пиаровская история и необходимость хоть во что-то верить?
Да, вот я бы сказал, что когда уходят какие-то символы, а еще и реальные механизмы. Смотрите, что происходило. Во-первых, в последнее время очень высоко стали держаться рейтинги президентов, там, премьера, президента-премьера. Вот личные, при том, что крайне низкие рейтинги правительства, Государственной Думы и так далее, и так далее. Политических партий низкие. Поэтому как бы делегируется, кому-то надо делегировать, доверие нельзя уничтожить совсем. Я думаю, что примерно по такому же принципу, ну вот, есть церковь, есть патриарх. Кроме того, все-таки церковь очень развернулась за эти 20 лет. Сколько имущества было возвращено от церкви, сколько свобод она получила, которых не имела в конце 80-х годов.
И воспользовалась, как, ну, конечно, наверное, нехорошо говорить, как корпорация, но тем не менее воспользовалась,
да.
И укрепила свое влияние и возможности.
Я бы сказал, что причинам, это, скорее всего, такой процесс вот замещения, потому что надо во что-то верить. А уж сможет ли церковь из этого сделать свою реальную роль в жизни, тут многое зависит от того, а что будет делать сама церковь. Она себя будет чувствовать как имущественная корпорация, или она будет проводить новую политику с новым патриархом.
Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы упомянули, что существует некий интерес общегосударственный. Но я не очень понял, кого вы подразумеваете под государством. То есть, вот я
уже понял ваш вопрос, Олег.
Что?
Вы совершенно правы. У вас очень хороший вопрос, мне кажется, я его уже понял. Можно я попробую ответить?
Ну, может быть, если меня не отключат, может
да,
быть.
Да, вы, может быть, и возразите, да, давайте.
Олег, я не говорил об общих государственных интересах, а я сказал, что и государству, которое получило такой фронт ответственности, интересно, чтобы кто-то брал на себя часть антикризисных работ. Никаких общих государственных интересов на самом деле не существует, причем, я бы сказал, не существует нигде, потому что государство – это всегда конкретные люди, конкретные группы интересов. Мы недавно разговаривали, я был на конференции в Украине с замечательным украинским экономистом, академиком Валерием Михайловичем Гейтсом. Он рассказывал, вот как эти группы действуют в условиях украинской демократии, когда он говорит, ради бога, делайте секвестр бюджета, у вас нереальные обязательства. Ему говорит, академик, мы с вами абсолютно согласны, но не будем этого делать, потому что у нас через полгода выборы, и мы будем повышать социальные обязательства. А я ему рассказывал, как действуют в антикризисной политике наши группы интересов в недемократическом режиме, когда они делят не электоральные ресурсы, а вполне реальные активы. Поэтому в мире нет совершенства. Государство – это всегда определенные группы интересов, у которых свои выгоды и издержки.
Я бы хотел вот какую поправку сделать. А вот эти группы интересов наших руководителей, они находятся в пределах национальной территории? Или, может быть, они давно находятся за пределами национальной территории? Тем более, что ведь наш премьер, поклонник фирмы 17 дней весны, помните, как там Мюллер говорит Штирлицу, что активы Бормана никому не известны. Так может быть, наше вот правительство, оно держит, и это об этом, кстати, писал еще Кургинян, держит основные активы за пределами страны, и ему вообще нет дела до того, что здесь происходит.
Знаете, Олег, у меня будет очень странный ответ на ваш вопрос. Если бы вы говорили о ситуации год тому назад, я бы гораздо в большей степени с вами согласился, потому что тогда значительные активы доминирующих в России групп были размещены в благополучных институтах благополучного Запада, но они там полыхают синим пламенем, причем не с сентября, а с марта прошлого года, с начавшегося кризиса.
Ну, те, кто не обналичил их, вероятно, или в недвижимости.
Да, поэтому я бы сказал, что, как ни парадоксально, сейчас у этих правящих групп внутри России интересы стали сильнее, чем год тому назад. А что
то
касается...
То есть выгоднее как-то вкладываться здесь?
Нет.
Или
дело
нет,
в том,
не
что
вкладываться...
Это сложный
держать.
Вопрос, где ага. выгоднее, куда вкладывать, но просто значительная часть того, что было вложено за рубежом, ну, скажем мягко, обесценилась очень сильно. Угу. Поэтому интересы здесь относительно возросли, потому что здесь власть и возможности, а там несколько обесценившиеся активы.
Но все равно еще, наверное, все-таки остались.
Но ведь это не опять не чисто российская ситуация, потому что элиты многих стран, они достаточно встроены в транснациональные системы.
Да и вообще ровно, подозревать их в альтруизме.
И ровно эти же упреки я слышал в адрес украинского правительства и президента. Думаю, что мы могли бы услышать это в Бельгии или в Англии.
Ну, другое дело, что контролируются они там
это
иначе,
верно.
Это правда.
Это мы видели на примере британского
Данского парламента. Посмотрите, как их сейчас просто пух и перелетят.
То, что там работает система обратной связи, а здесь не работает, это одна из причин того, что не только существование контроля и этических ограничений, но и условия, конечно, экономического развития.
А вот господин Добрый вас спрашивает. Медведев сказал, что с коррупцией не только нужно бороться, но это явление должно стать неприличным в общественной жизни. Верите ли вы, что такое возможно? И что вы будете делать лично, как гражданин, если вам намекнут на взятку для решения какого-либо вопроса? И развивается.
Да, не очень понимаю. На взятку какую? Вы имеете в виду, что я должен заплатить взятку?
Ну да, ну мало ли в нашей жизни.
Я бы сказал, что, мне кажется, под словом коррупция скрывается настолько разнообразное явление, что здесь не может быть однозначного ответа на такие разнообразные вопросы. Потому что мы понимаем, вот из-за того, что под одну шапку это все загнали, и получается, что по докладу генерального прокурора у нас главные коррупционеры в стране – это врачи и милиционеры. А я в этом совершенно не убежден. Потому что одно дело, когда вы платите инспектору ГАИ вместо штрафа взятку, что плохо, конечно. А другое дело, когда у вас чиновничество вымогает часть активов, потому что вам насчитали налоговую недоимку и угрожают при этом уголовным преследованием. Вы вынуждены отдавать. Это все по результату похоже, а по механизму совершенно разные вещи. Поэтому, если господин Добрый имеет в виду, как я отношусь к коррупции, я отношусь плохо. Но при этом я предлагаю различать, что и как происходит. Что касается президента Медведева. Знаете, вот 15 апреля, когда у нас была встреча с президентом Медведевым, было заседание Совета по содействию и развитию гражданского общества. Меня, вообще говоря, удивило, насколько президент Медведев эмоционально говорил про это. Вот про коррупцию. Он ведь тогда сказал, что я долго думал, объявлять эту программу или не объявлять. Меня советовали, вот это, по-моему, очень искренне, многие, что ты не трогай это, потому что, знаешь, такая тема, что тут многого не сделаешь, а могут быть отрицательные эффекты. Но дальше президент Медведев сказал, но я понял, что я не могу не начать эту работу. Мне показалось, что это было достаточно искренне, при том, что о результатах говорить пока рано. Или очень рано.
Лариса Дмитриевна, вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый, как всегда, спасибо. Самые изумительные передачи, интересные. Такие два вопроса. Как профессор думает, закончится суд над Ходорковским? И второе. Как можно проводить модернизацию страны, если у нас под ружьем 6 миллионов, ну, всех человек? Спасибо.
Ну, у нас не 6 миллионов, конечно, под ружьем, а существенно меньше. Там где-то в районе 1,5 миллионов. Да. По поводу суда над Ходорковским. Вы знаете, тут довольно разные сценарии возможны, потому что я напомню, что председатель Конституционного суда говорил о том, что он отказывается комментировать процесс, поскольку может получиться такая история, что Конституционный суд будет рассматривать, насколько законно второй раз судить людей по очень схожим основаниям. Поэтому могут вот такие обстоятельства выясниться. Могут быть приговоры, которые по правилам юридическим поглощаются предыдущим, и реальный срок не вырастет при том, что приговор обвинительный. Вообще, по-моему, об этом говорить довольно рано, потому что процесс будет длинным. Я сильно сомневаюсь в том, что этот процесс будет таким по результатам, как первый. судебный процесс.
Он будет, как и кризис, долгим. Вот это вот
будет
понятно.
Я
вот
думаю,
то, как это сейчас читают, такое ощущение, да, что нигде решения никакого окончательно нет, поэтому вот его читают. И выглядит это все довольно абсурдно. А так уже Страсбург пошел, что называется.
А по поводу армии я хочу сказать, что опять-таки на встрече с президентом Медведевым Ида Куклина, один из лидеров и создателей комитета солдатских матерей, она сказала удивительную фразу. Она сказала: господин президент, я сейчас оглашу заявление, которое за 20 лет, видимо, никогда не слышали из уст нашей организации. Не останавливайте военную реформу. Она правильная. И президент Медведев мне сказал: ну, хоть правозащитники плечо подставили.
Понятно. Кстати, должна сказать, потому что здесь явно есть наши постоянные слушатели, которые с ограниченными возможностями. Вот в бюджетном послании, на мой взгляд, впервые из этих 10 пунктов написано: приступить к формированию системы поддержки инвалидов в соответствии с Международной конвенцией по правам инвалидов. Что-то я никогда раньше от начальников не слышала это вот в 10 пунктах. Татьяна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я хочу сказать вот по поводу медицины. Впечатление, что у нас просто уже здравоохранения в стране нет. Вот вы говорили о том, профессор, что, возможно, значит, деньги будут даваться, ну, частным, видимо, клиникам, не только государственным. Но государственных уже не осталось. Они все берут деньги и все смотрят в кошелек. Это просто что-то невыносимое. А вся, ну, извините, так называемая элита, они ведь все теперь уже не в стране лечатся. Что же с этим-то делать? Как же жить народу? Вот,
понятно, Татьяна, понятно.
Да, Татьяна,
вот у нас осталась минутка. Да.
К сожалению, вы правы. Процессы, если болезни не лечить, то процессы заходят довольно далеко. Я-то все время утверждаю, что последние 5 лет, вместо того, чтобы лечить болезни, мы это все штукатурили деньгами, потому что денег было много. От этого здравоохранение стало не хуже, а лучше. То есть не лучше, а хуже. Автомобильная промышленность стала не лучше, а хуже. Строительством домов, с доступностью жилья тоже все как-то не очень хорошо получилось.
Ну, в общем, короче говоря, чтобы не как Людмила Алексеевна, которую вы любите цитировать, вот чтобы не забывалась ее фраза, мудрая, конечно, все равно, все рано или поздно устроится более или менее плохо. Вот чтобы мы все-таки не более-менее плохо, а более-менее нормально. Александр Аузан, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева.
Спасибо.
А следом за нами итоги дня подведет Андрей Шарый. Тема этого выпуска: «Мир обеспокоен северокорейскими испытаниями атомного оружия». Власти Казахстана запретили распространить и читать книгу «Крестный отец».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что генерала Шаманова произвели в командующие ВДВ?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о том, как власть провоцирует национализм.
В блогах «Свободы».
«Живой журнал» ищет милиционера, который убил беременную женщину.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».